Вячеслав Никонов. От Второй мировой к Холодной войне. Немыслимое. Книгу читает Константин Корольков. Часть первая. Введение. В мае 1945 года весь мир праздновал победу над Германией. Для нас это была великая победа, ставшая символом бессмертного подвига народа, его триумфа и горечи потерь. События 1945 года привлекают особое внимание всех, кому дорога память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. Моя книга «28 мгновений весны 45-го» была о том, как завершилась битва с нацизмом в Европе. Но история продолжила свой неумолимый ход. Лето 1945-го, весна 1946-го года были временем поистине горячим, во многом определявшим ход последующей мировой политики. И об этом времени мы знаем гораздо меньше, чем об истории Великой Отечественной. Вторая мировая война продолжалась, Азиатско-Тихоокеанский регион оставался ареной сражений. Милитаристская Япония по-прежнему оккупировала огромную часть Китая и Юго-Восточной Азии. В Европе нарастали противоречия между недавними союзниками. Великобритания и США уже начали задумываться о войне с Советским Союзом. В полной мере обозначились линии водоразделов между СССР и англосаксами, определившие основные контуры и фронты Холодной войны. Дух сотрудничества военных лет отходил в прошлое, что в полной мере проявилось в ходе главного дипломатического события, завершающего этапа Второй мировой, Потсдамской конференции, последней в череде встреч трех великих союзников – СССР, Соединенных Штатов и Великобритании. О чем говорили тогда Сталин, Трумэн и Черчилль? Летом 1945 года началась атомная эра мировой политики. Впервые и единственный раз в истории было применено ядерное оружие. Были уничтожены Хиросима и Нагасаки. Атомный фактор окажется одним из решающих в современной истории человечества. Блестящая военная операция Красной армии против Квантунской армии стала ударной точкой во Второй мировой и открыла новый этап в истории освобожденного Китая. Начиналась холодная война, сделавшая мир ареной биполярной конфронтации между Советским Союзом вместе с его союзниками и Соединенными Штатами с их сателлитами. Ответственность за развязывание холодной войны обе стороны поспешили возложить друг на друга. Позднее появились нюансы в определении степени ответственности каждой из сторон. Однако вопросы о том, кто, как, когда, почему, зачем начал холодную войну, до настоящего времени ни в коем случае нельзя считать исчерпанными и закрытыми, хотя трудов на эту тему десятки. Сегодня, когда конфронтация между Россией и тем же западным миром во главе, опять же, с США, вышла на качественно новый уровень, уровень гибридной войны на всех фронтах, фронт исторически обретает и растущую актуальность и остроту. Когда началась холодная война? Ответ не столь однозначен. Коль скоро речь шла о противостоянии двух систем, социалистической и капиталистической, то значит, считают некоторые историки, она началась с появления новой социалистической системы, против которой сразу же ополчился остальной мир, то есть еще в октябре 1917 года. Американские историки Юджин Трани и Дональд Дэвис даже написали книгу «Первая холодная война. Наследие Вудро Вильсона в советско-американских отношениях». Нет сомнения, что правящие круги и большинство населения Западной Европы и Америки желали, чтобы советский режим был сокрушен еще в колыбели. Такой же датировки придерживается Сергей Александрович Караганов. Начало того, что мы сейчас называем «холодной войной», естественно, датируется Октябрьской революцией. Тогда геоэкономические, геополитические элементы были теснее, чем когда-либо раньше, сращены с идеологией, коммунистической в ее варианте прямого отрицания частной собственности. Пример Советской России, СССР, показывал власть имущим всего мира, что из рук владельцев могут быть изъяты экономические активы – земля, фабрики, финансы, и это воспринималось как огромная угроза. Когда закончилась Первая холодная война и закончилась ли она вообще или плавно переросла во Вторую, традиционно датируемую концом 1940-х, концом 1980-х годов, определить тоже трудно. Очевидно, что в ней были перерывы, связанные с установлением американским президентом Франклином Рузвельтом дипломатических отношений с СССР в 1933 году и сотрудничеством Советского Союза, США и Великобритании в годы Второй мировой войны. Когда точно началась та холодная война, которую мы привычно называем этим именем, тоже сказать нельзя. Зависит от того, что считать холодной войной. Если это разворот конфронтации с недавними союзниками по антигитлеровской коалиции, то его можно датировать различными датами и событиями. Таких знаковых событий было немало. И разработка в Великобритании плана «Немыслимая», плана войны Запада с СССР, это май 1945 года, и подготовка в США первых планов ядерного нападения на СССР, это осень 1945 года, и фултонская речь Уинстона Черчилля, где уже были озвучены все программные установки биполярной конфронтации, это март 1946 года. А кто-то выносит начало холодной войны в 1947 год и связывает с принятием доктрины Трумана и плана Маршалла, или даже в 1949 год, когда была создана НАТО. Как мне представляется, очевидная точка невозврата к партнерству времен Второй мировой — Фултон. 6 марта 1946 года курс на системную конфронтацию с СССР был вброшен западной стороной в публичную плоскость, что вызвало немедленную жесткую реакцию советской стороны. Уже тогда закулисное стало явным, а дальше все просто катилось по наклонной плоскости, подчиняясь конфронтационной логике. Весь период Холодной войны, почти вся мировая историография, находилась под влиянием идейного противоборства двух сверхдержав, оправдывавших собственные действия и обвинявших противную сторону в негативных последствиях развязывания Холодной войны и глобальной конфронтации. А сами исторические исследования и споры помогали их раздувать. В Советском Союзе до начала перестройки Михаила Сергеевича Горбачева уверенно говорили об ответственности за развязывание холодной войны империалистических кругов США. Главной причиной ее начала и постоянного обострения считали гегемонистские устремления американского правительства, транснациональных корпораций, военно-промышленного комплекса. Серьезно опасаясь роста популярности идей социализма, они не только начали холодную войну, но и целенаправленно вели подготовку к горячей войне с СССР и всеми странами социалистического лагеря, развязав гонку ядерных и обычных вооружений. В перестроечном СССР и постсоветской России появились труды либеральных историков, работающих в разных странах, но пишущих на русском языке. Александр Анатольевич Данилов, Владислав Мартинович Зубок, Виктор Петрович Наумов, Константин Викторович Плешаков. И авторов из числа фолк-историков: Борис Вадимович Соколов, Кейсут Свинтовинтович Закарецкий, Гавриил Харитонович Попов, Владимир Богданович Резун, доказывавших, будто это Сталин и его ближайшие соратники вынашивали планы развязывания новой мировой войны и завоевания мирового господства через разжигание социалистической революции в планетарном масштабе, что вызвало защитную реакцию Запада в виде холодной войны. Большинство авторитетных современных российских историков начала холодной войны — Ирина Владимировна Быстрова, Наталья Ивановна Егорова, Виктор Леонидович Мальков, Михаил Матвеевич Наринский, Владимир Олегович Печатнов, Евгений Юрьевич Спицын, Алексей Митрофанович Филитов подвергли такие взгляды обоснованному критическому разбору. В Соединенных Штатах традиционная или ортодоксальная, или либеральная школа историографии возлагала вину исключительно на Советский Союз. Политолог Эндрю Хейвуд суммировал ее кредо. Захват Советами Восточной Европы стал выражением долговременных российских имперских амбиций, получивших новый импульс от марксистско-ленинской доктрины всемирной классовой борьбы, ведущей к установлению мирового коммунизма. Такие известные американские историки и советологи, как Збигнев Бжезинский, Ричард Пайпс, Уильям Макнил, Герберт Фейс подчеркивали, что у истоков Холодной войны лежали экспансионистские устремления ленинско-сталинского социализма, непомерные личные амбиции и идейный фанатизм Сталина, необходимость остановить советскую экспансию для защиты ослабших западных демократий путем проведения сугубо оборонительной политики, вступив в жесткое противоборство с Советским Союзом. Пайпс утверждал, что послевоенная внешнеполитическая экспансия СССР являлась следствием внутренних факторов имперской и революционной идеологической доминанты внешней политики советского политического руководства. Бжезинский и в конце жизни утверждал, что после 1945 года евразийский гигант под названием Советский Союз, победно закрепившись в самом сердце Европы, явно намеревался, как монголы 700 лет ранее, прокатиться еще дальше на запад. И в то же время, благодаря своему завидному экономическому геополитическому положению, в конце Второй мировой войны Америка обрела новый статус – хозяйки мировой арены. При этом Западная Европа оставалась уязвимой для советской державы, поэтому почти официально превратилась в протекторат Америки, попав к ней же в неофициальную финансово-экономическую зависимость. Бжезинский также считал, что соперничество между Соединенными Штатами и Советским Союзом представляло собой осуществление излюбленных теорий геополитиков. Оно противопоставляло ведущую в мире военно-морскую державу, имевшую господство как над Атлантическим океаном, так и над Тихим. Крупнейшей в мире сухопутной державе, занимавшей большую часть евразийских земель. Геополитический расклад не мог быть яснее. Северная Америка против Евразии в споре за весь мир. Победитель добивался бы подлинного господства на земном шаре. Ричард Хаас, возглавляющий сейчас Американский совет по международным делам, пишет, что Советский Союз своими действиями в Германии и Корее обозначил готовность бросить глобальный вызов интересам США в Европе и Азии. Даже если кто-то с этим не согласен, справедливо будет отметить, что холодная война была в известной степени неизбежна, учитывая различные интересы и взаимоотрицание идеологии двух ведущих держав той эпохи. Холодная война стала неизбежной тогда, считает британский историк Ричард Саква, когда стало понятно, что советская власть пришла, чтобы остаться в странах Восточной Европы, освобожденных Красной Армией от фашизма, а теперь вынужденных подчиниться великому советскому коммунистическому эксперименту. Либеральная школа доминирует в США и на Западе в целом еще и потому, что подкрепляет самовозвеличивающий нарратив о Западе как о вечном и безусловном носителе добра. Большинство американцев верят, что Соединенные Штаты были мотивированы благими намерениями, а Советский Союз — нет. Либеральные теоретики, конечно, проводят различия между хорошими и плохими государствами, и они обычно определяют либеральные демократии с рыночной экономикой как наиболее достойные. Американцам нравится такая перспектива, потому что она определяет Соединенные Штаты как доброжелательную силу в мировой политике и изображает их потенциальных реальных врагов как сбившихся с пути истинного и злонамеренных нарушителей спокойствия, пишет представитель другой реалистической школы Джон Миршаймер. Теоретики-реалисты исходили из того, что после Второй мировой войны две сверхдержавы, США и СССР, получили возможности и желания для взрывного роста влияния и экспансии, что сделало вражду между ними неизбежной. Эту вражду усугубили их сталкивавшиеся геополитические интересы в Европе и взаимное глубокое идеологическое недоверие. Сам Миршаймер считает: чисто реалистическая интерпретация холодной войны не предполагает значимого различия между американским и советским поведением во время конфликта. Согласно реалистической теории, обе стороны руководствовались озабоченностью по поводу баланса сил, и каждая делала все возможное для максимизации своей относительной мощи. Другой реалист Генри Киссинджер утверждал: крах нацистской Германии и необходимость заполнить образовавшийся в результате этого вакуум силы привели к распаду военного партнерства. Цели союзников просто сильно расходились. Черчилль стремился не допустить господства Советского Союза в Восточной Европе. Сталин хотел, чтобы ему за советские военные победы и героические страдания русского народа заплатили территориальной монетой. Новый президент Гарри Трумэн поначалу стремился следовать заветам Рузвельта, направленным на закрепление Союза. Киссинджер считал, что Трумэн верил в возможность сподвигнуть Сталина на нормальное поведение, и когда столкнулся с реальностью, говорящей о том, что на самом деле напряженность между Советским Союзом и Соединенными Штатами проистекает не по причине какого-то недоразумения, а носит общий характер, началась история холодной войны. Вместе с тем в США и за их пределами в годы Вьетнамской войны 1960-1970 появилась ревизионистская литература, где ответственность за начало холодной войны возлагалась и на Соединенные Штаты. Здесь одним из первопроходцев выступал новый левый историк Габриэль Колко. В его глазах советский экспансионизм в Восточной Европе выступал как оборонительный, а не наступательный, мотивированный главным образом желанием создать буферную зону между собой и враждебным Западом и видеть Германию перманентно ослабленной. Левые ревизионисты полагали, что именно США несут основную ответственность за возникновение холодной войны. Изначальной стратегической целью Вашингтона являлось переустройство мира по либерально-капиталистической модели, в рамках которой США имели бы неоспоримые преимущества для обеспечения мирового лидерства. Советский Союз оказался препятствием на пути реализации этого плана, а потому подвергся жесткому давлению Запада с помощью экономических санкций и гонки вооружений. США сознательно игнорировали законные интересы Москвы, а советские лидеры проводили в международных делах скорее оборонительную политику. Авторитетными ревизионистскими исследованиями считаются труды Джона Гэддиса, Даниэля Эргена, Мартина Макколлея. Появились уже и различные постревизионистские трактовки. Гейр Лундестад, Тимоти Нафтали, Мелвин Лефлер стали объяснять происхождение холодной войны естественными геополитическими противоречиями, а не злой волей руководителей сверхдержав или их идеологической непримиримостью. А есть уже и постревизионисты. Для того, чтобы понять, кто, как, когда, почему, зачем начал холодную войну, нужно глубоко окунуться в фактуру тех событий мировой политики, которые произошли сразу после капитуляции гитлеровской Германии. Это мы сейчас и сделаем. Глава первая. День Победы. В ночь на 9 мая 1945 года ни москвичи, ни ленинградцы, ни жители других городов и сел Советского Союза не спали. В 2 часа ночи по радио объявили, что будет передано важное сообщение. Люди включили приемники на полную громкость. В 2 часа 10 минут диктор Юрий Борисович Левитан прочитал акт о военной капитуляции Германии, а затем и указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором 9 мая объявлялось днем всенародного торжества, праздником Победы. После этого никто просто не смог усидеть в четырех стенах. Люди выбегали из домов, знакомые и незнакомые обнимались и целовались, поздравляя друг друга с победой. Я видел много воспоминаний людей, встретивших 9 мая 1945 года. Слышал много воспоминаний, в том числе от самых близких. И сделал один вывод. У людей, переживших этот день, просто не хватало слов, чтобы выразить ту безумную радость, смешанную с безмерной скорбью, которая их охватила. Невозможно было не только проехать, но и пройти по центру Москвы. Там было сплошное людское море. Появилось множество красных знамен. Особенно доставалось людям в армейской форме. Военных хватали, качали, целовали, их несли над толпой. Народ ликовал от Владивостока до Бреста. К Москве устремлялись чувства и мысли тех, кто радовался на площадях Киева, Минска, Кишинева, Риги, Тбилиси, Еревана, Ташкента, Алматы. Это, помимо прочего, был праздник единства всех народов, совместно добывавших победу. Люди в Софии, Варшаве, Праге, Белграде разделяли общую радость всем сердцем. Фотографии кинохроника из этих столиц не оставляют на этот счет ни малейших сомнений. Радость от прихода Красной Армии была безмерной, что бы ни говорили сейчас беспамятные дети и внуки тех, кого освободили наши отцы и деды. В общенародном торжестве в Москве нашлось большое место и союзникам. По всесоюзному радио из динамиков звучали не только советский гимн, победные песни и марши, но и гимны союзных государств. Английское посольство, как и сейчас, размещалось через реку от Красной площади, на Софийской набережной, где и народу-то не развернуться. Другое дело посольство США, которое было рядом, на проспекте Маркса, ныне Маховая улица, здание, где находится штаб-квартира АФК-система. Перед ним бушевало людское море, всячески порывавшееся выразить свои дружеские чувства и признательность американским союзникам. Москвичи махали дипломатам руками, аплодировали, выкрикивали «здравица». Милиция с трудом сдерживала напор дружественной толпы. Посол Аверил Гарриман был в Америке. Старшим должностным лицом в посольстве на тот момент оказался Джордж Кеннон, временный поверенный в делах. Какие мысли и чувства обуревали в тот день старшего дипломата союзной нам страны? В своих воспоминаниях Кеннон их подробно опишет. «Я не помню, чтобы испытывал восторг по поводу окончания войны в Европе. Как все, я радовался прекращению кровопролития и разрушений на полях битв, но я абсолютно не верил в возможность трехстороннего сотрудничества в управлении послевоенной Германии. Около 10 часов утра на улице появилась колонна людей, преимущественно студенческой молодежи, которые маршировали со знаменами и пели песни. Заметив флаги союзных держав на здании Националя, а также американский флаг на нашем здании, они стали выкрикивать восторженные приветствия и выражать свои дружеские чувства по отношению к нам. На просторную площадь перед нашим зданием все прибывали люди, и к демонстрантам вскоре присоединились тысячи новых участников шествия. Мы были тронуты этими проявлениями дружеских чувств. Наши сотрудники вышли на балконы и махали руками москвичам в знак дружеского приветствия. Наблюдая за происходящим из окна, Кеннон решил рядом со звездно-полосатым флагом установить также советский флаг, что вызвало восторженный рев собравшихся. В сопровождении сержанта в форме Кеннон поднялся на уступ здания посольства и прокричал на русском: «Поздравляю с Днем Победы! Слава советским союзникам!» Это вызвало новую волну восторга. Толпа подняла солдата, чтобы тот оказался на одном уровне с выступающим. Солдат принялся обниматься с американским сержантом, а затем утянул его вниз в толпу. Наблюдая, как тот беспомощно качался над океаном рук, Кеннон предпочел ретироваться в здание посольства. Сержант вернется на следующий день.